Сегодня я обратил так внимание, когда мы пели, меня такое всегда, так мне всегда по жизни. Я всегда, когда мы поем, я всегда внимательно слежу за словами, которые мы поем. И я думаю, это очень важно, дорогие мои, потому что слова, они имеют силу. Аминь. Они имеют силу. И если ты правильно принимаешь эти слова, то эта сила действует в нас. Она действует на нас. Божья сила. Она изменяет нас. И я хотел бы обратить внимание, что сегодня, если вы обратили внимание тоже, то слова были о святости. Вы обратили? Песни были о святости. О святости. Больше песен было о святости. Я не знаю, почему так, но то, что Бог мне положил на сердце сегодня говорить, оно тоже связано с этим. И я понял одно. Дух Божий. Ну, я проповедь начинал готовить не вчера и не позавчера, а раньше. Но Дух Божий уже начал действовать. Дух Божий уже ложил, я не знал, о чем будут песни, кому-то здесь, кто их составлял, Дух Божий ложил это, что петь. А там, когда я готовил, Дух Божий там мне готовил эти места. То я так подумал себе, думаю, все правильно, все хорошо. Значит, все хорошо. Значит, все будет от Духа Божьего. Все будет от Духа Божьего. И если это будет от Духа Божьего, то это будет благословением для нас. Аминь, дорогие мои. Так вот, песни были о святости Божьей. Последнее время я много рассуждал и размышлял над этой святостью, что такое святость. И вы знаете, я понял одну такую вещь, что иногда мы для себя представляем, что святость – это только просто не грех. Что это только просто не грех. Если это не грех, то это святость. Вы встречали в мире людей, которые не грешат и, я имею в виду, в определенное время не грешат и делают очень много хорошего? Вы встречали? Просто обыкновенных людей, не верующие люди совершенно, но они делают это. Но от этого они не святые. Вы знаете? От этого они не святые. От этого никакой святости нет. От этого есть хорошее что-то, и это хорошо. От этого есть что-то приятное, и это тоже хорошо, но это еще не святость. Это еще не святость. Вы знаете, мне бы хотелось понять, какой святой Бог. Я думаю, каждому из нас бы хотелось понять, какой Он святой. Мы, наверное, видим какую-то очень маленькую часть того, какой Он святой. И вы знаете, часто вот в последнее время я стал замечать такую вещь, что много людей знают Бога вроде бы как. И даже вот в церквях много как бы приходит людей, мы много Его прославляем, мы много чего делаем. Но Его проявлений почему-то не слишком много я вижу. Вот не вижу я слишком много Его проявлений в том плане, что мы хотели бы видеть много славы Его, много исцелений, много освобождений. Мы хотели бы видеть много действия Божьего. Но так получается, что сегодня, сегодняшний день, почему-то я вот как-то, не видится так много. И я стал размышлять, думаю, почему, Господи? Наверное, мы совсем до конца не понимаем, какой Он. Вы знаете, мы часто поем «Иисус, друг мой». Правда? Мы поем так? Иисус, брат мой, друг мой. Вот так вот в простоте. Да, наверное, так. Но Он Бог. Он Бог. А мы люди. Вы знаете, наверное, мы не до конца что-то поняли. Мы, наверное, до конца не понимаем. Он святой Бог. Он святой Бог. Как-то стало таким уже понебратством каким-то иногда. Вы знаете, смотришь, как-то так с Богом мы уже как бы, мы иногда уже благодать такая у нас, что она уже так нам уже кажется, что мы уже что не делаем. Бог все нам прощает. Бог, да, Он прощает нам. Он нам прощает. А потом, когда трудность приходит в нашей жизни, мы не можем достучаться до Него. Мы не можем найти его. Мы не можем понять, где он. Вот этот святой Бог, который так много обещал нам в Слове Своем. Мы говорим: Господи, наверное, мы тебя что-то не поняли. А он так ясно все говорит в Слове Своем, вы знаете. Я когда готовил проповедь, перед этим мне открылось почему-то вот это место. Я хотел бы его прочитать, дорогие мои. Я хотел бы, чтобы мы внимательно вот послушали, как оно, ну, звучит, это слово. Внимательно обратили внимание на те слова, как оно звучит. Это числа 6 глава, с 1 по 12 стих. Числа 6 глава, с 1 по 12 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка и ничего приготовленного из винограда, не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу. Свят он. Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновение к отцу своему и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем какой-нибудь вдруг нечаянно, и он осквернит тем голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою в день очищения его. В седьмой день должен остричь ее. И в восьмой день должен принести двух горлиц и двух молодых голубей к священнику ко входу скинии собрания. Священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день». И должен он снова начать посвященные Господу дни назарейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности. Прежние же дни пропали, потому что назарейство его осквернено. Мы скажем, а какое это значение имеет к нам сегодня? Вы знаете, я прочитал эту историю, чтобы мы могли понять, насколько свят Бог. Да, сегодня нам не надо ничего приносить, никаких птиц. А по сущности мы назареи, правда? Мы назареи или нет? По сущности. По существу, да. Писание говорит, что женщина или мужчина, которые решили посвятить себя Господу. Вы слышите? Которые решили посвятить себя Господу. В Израиле было миллионы людей. Миллионы людей, там 3 или 5 миллионов, сколько их было, когда они вышли. Но Писание говорит, женщина или мужчина, которые решат посвятить себя Господу, они должны не делать вот этого и вот этого. Да, сегодня мы говорим, Иисус пришел, и даже мы сегодня назареи, все посвященные, мы стали по сущности назареями. И нам сегодня проще стало. Проще стало, не надо никаких горлиц нести, не надо ничего, и мы говорим, да все, все уже, Христос все за нас сделал, нам все, мы святые, мы... Да, мы святые, мы праведные, мы все в нем имеем. И когда ты чего-то не получаешь, чего сильно просишь, ты начинаешь задумываться, почему ты не имеешь. Почему ты не имеешь? И вот получается так, что, смотрите, мы много говорим о законе сеяния и жатвы. Что посеет человек, то пожнет. Но ведь он, когда посеет, пожнет позже, правда? Пройдет время, и ты не вспомнишь даже, когда ты там сеял. Может быть, не вспомнишь, а время приходит, и ты жнешь. Мы святые. А Бог говорит, Он святой. Он святой. И... Насколько тот человек, вы знаете, когда я читал это место Писания, Дух Божий просто посетил меня. не в том вопросе, насколько я должен есть что-то или не есть, одеваться во что-то или не одеваться, но насколько сердце мое, оно у меня как у Назарея. Насколько то сердце, которое я сказал, что я посвятил себя среди множества людей, я посвятил себя Господу. Насколько мое сердце, оно действительно как у Назарея. Оно действительно такое или нет? Вы знаете, в жизни нашей, друзья, даже когда мы себя не до конца знаем, иногда Бог дает нам узнать себя. Он дает нам узнать себя, какие мы есть. И знаете, когда это бывает? Как вы думаете, когда бывает, мы самый лучший себя знаем? Вот пастор говорит, в трудностях. Я больше скажу. Ты хорошо себя начинаешь знать, когда приходит огненное испытание тебе в жизнь. Поверьте, дорогие мои, когда хорошо все, ты себя не знаешь. Ты себя абсолютно не знаешь. Ты думаешь, но ты себя абсолютно не знаешь. Ты абсолютно не знаешь. Даже те слова, что ты говоришь, Господи, я тебя люблю. Господи, я для тебя сделаю. Господи, я все, я вот себя посвящаю. Все, дорогой мой брат и сестра, пока не придет огонь, ты себя не знаешь. Ты не знаешь. Но когда он придет, ты точно знаешь себя. Потому что вдруг открывается все то, что ты не знал о себе. В Индии был такой человек. Саду Садур Синг. Ну, может быть, я произнес немножко неправильно. Саду Садур Сид, да? Ну, кто читал, может быть, о нем что-то. Он очень сильно любил Господа. Очень много служил там. И, как вы понимаете, если человек себя сильно посвящает, в его жизнь приходят очень сильные испытания. Очень сильные испытания. И вот так, проповедуя Евангелие однажды, его схватили и сказали, что ты так сильно рассказываешь, то мы, наверное, хотим тебя проверить, какой ты на самом деле христианин. Там есть такая у них, была такая у них пытка. Я о святости Божьей, дорогие. Была такая пытка, глубокая яма, очень глубокая. И в ней полно жижи, грязи. Полно грязи. И эту грязь сделали такой, что она была очень высокая. И вот этого человека, Саду Садур Синга, его взяли, за веревки подвязали и опустили в эту грязь. Вот так. Опустили его в грязь и держали там. Вот просто в этой жиже. Когда он сидел, первое время это может быть больно, но не совсем до конца ты еще осознаешь все страдания. Но его держали не один час там. Не один час. Его держали там день, его держали там два, его держали там три. Несколько дней его держали в этой жиже. Он говорит, все, что я видел, днем небо, а ночью звезды. Дорогие мои, к той боли, что там человек испытывал в этой яме, вы можете себе представить? К той боли, что он испытывал, я не думаю, что грязь была такая теплая, подогрели ему кто-то. К той боли, что он испытывал, вся вот эта неприязнь в грязи, в которой он сидел. Но он подымал, говорит, я подымал днем голову, и я видел небо, а ночью я видел звезды. Вы знаете, когда человек в этом видел Бога, он говорит, я видел так Бога. Я видел так Бога. Небо, а ночью звезды. Я видел так Бога, он говорил. Вы знаете, когда Иисус пришел на эту землю, в этот греховный мир, святой Бог. Я задумался, думаю, почему Иисус по ночам Почему Иисус по ночам ходил в сад и молился целой ночью? Вы знаете, если мы себе такую дадим установку, я, наверное, буду по ночам молиться Господу. Вот такие ночные бдения себе буду устраивать. Вы знаете, даже если мы примем это решение, оно не совсем легкое будет для нас, правда? Ночью хочется спать, ночью хочется отдыхать. Еще если хорошо, если здоровье крепенькое, а если еще и болеешь, не хочется так сильно по ночам молиться сильно. Но я понимал, почему Иисус туда шел. Потому что ему хотелось быть с Отцом. Потому что он святой Бог. Вы знаете, мы говорим святые, но нам не сильно хочется ночью идти. У нас есть, мы очень сильно сосредотачиваем свое внимание на нашей душе, на нашей плоти. Мы не хотим ее обижать, мы не хотим ее уничижать. Нам больно. А если уже пришли какие-то искушения или испытания, то мы вообще тогда уже кричим. А если пришли еще огненные испытания, тогда ты просто не знаешь. Я вам хочу сказать, дорогие мои. Ты понимаешь одно. Тебе нужен святой Бог. Вот тот святой Бог, которого ты говоришь, что ты знаешь, или я. Которого мы говорим, что мы знаем, но мы не знаем его, как должно знать. Но нам он нужен, вот этот святой Бог. И нам хочется понять. И вы знаете, когда очень тяжело, нам хочется, чтобы он пришел к нам, правда? Ну скажите, хочется или нет? У вас не было такого состояния? У меня много раз в жизни было, мне очень сильно хотелось, когда мне было очень сильно плохо, я просто говорил: Иисус, я хочу, чтобы ты просто пришел в мою комнату, чтобы ты просто подошел ко мне, чтобы ты просто был со мною, рядом, просто, я хочу спросить у тебя, я хочу подержаться за тебя, подержать твою руку, я хочу, чтобы ты свои руки возложил на меня, я хотел, чтобы он пришел ко мне, лично ко мне, просто я хотел его увидеть. У меня выше дома моего есть парк. И я туда часто хожу гулять. Но христианин не ходит просто так гулять, правда? Если он ходит гулять, значит, у него есть цель. Одна из моих целей туда ходить гулять – это молиться. Вы знаете, определенное время наша семья проходит определенные испытания. Очень трудные испытания. И они уже так затянулись, кажется, что им конца нету. И кажется: Господи, неужели ты нас не слышишь? Мы так уже стучим, мы так уже кричим, мы так уже все, уже просто изнемогли от этого всего. И вы знаете, я пошел последний раз туда, в этот парк. Я зашел на эту аллею, я шел, я говорил: Господь, я хочу, чтобы ты просто пришел сейчас. Просто пришел ко мне. Я хочу, чтобы ты просто явно пришел ко мне. И вы знаете, я не рассказывал моей семье. Когда я так сказал, я потом сказал следующее: ты не придешь явно, я тебя не увижу. Потому что, говорю, ты святой. А если человек увидит тебя, ты говоришь, он не останется жить. Но мне, говорю, так хочется тебя увидеть. Я понимаю, говорю: Господи, что ты святой. И вы знаете, когда я сказал это слово, когда я сказал еще раз святой, я не могу вам передать то состояние, что случилось. Я просто почувствовал, как... Я не могу сказать, что это был огонь или это было что-то еще. Но я так плакал, что я просто посмотрел по сторонам, не видят ли люди. Я плакал и кричал, потому что святой Бог, Дух Божий опустился на меня. Я просто плакал и кричал, Не от того, что мне было больно или плохо, а от того, что было хорошо. От того, что Дух Святой, Он сошел на меня. Дух Святой сошел в такой силе. Ни разу у меня такого не было. От плача я просто кричал. И я понял, какой святой Бог. Я думал: Господи, Как хорошо, когда ты приходишь. И тебе не хочется выходить из этого состояния. Тебе просто не хочется. Тебе просто хочется, чтобы он тебя забрал, и ты ушел туда в вечность. Такое состояние. Я думаю, он прикоснулся той маленькой частью святости своей, которая в него есть. Вы знаете, в Писании написано, в Иеремии, в 48 главе, 10 стихом написано, я недавно прочитал, и меня так стало мне не совсем как-то вроде бы приятно, написано, проклят всяк человек, делающий дело Божье небрежно. Я подумал, думаю, какой страшный приговор, какой страшный, ну, от Бога такое страшное изречение. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Я думаю, я стал для себя задумываться, думаю, а что такое небрежно? Что такое небрежно? Ну, вот как небрежно? Ну, я по своему, по человеческому понимаю, что, ну, небрежно это, ну как-то так, ну просто, ну, не, хотя как-то, ну, я не знаю, ну, как объяснить это слово. Я так себе задумывался, а потом что-то почему-то, я так говорю, Господи, ну ты мне глубже открой, что такое делать твое дело небрежно, потому что я понимаю, что всякие последствия после этого, будучи детем Божьим, для меня это очень важно. Я говорю, Господи, я хочу понять, как это небрежно. И вы знаете, я внутри себя услышал такой как голос, небрежно, это не так, как я хочу. Не так, как я хочу. Бог хочет, чтобы мы делали так, как Он хочет. Дорогие мои, вы понимаете? Так, как Он хочет. Мы часто не придаем этому значения. Вы знаете, даже с наших человеческих хороших побуждений, когда мы говорим, я хочу для Тебя, Господи, я хочу для Тебя. Но услышал ли Ты, как хочет Он? Дорогие мои, это очень важно. Это очень важно. Это очень важно. Он говорит, проклят, кто дело Господне делает небрежно. То есть не так, как хочет Он. Давайте откроем Луки 17 главу, 12 стих. Луки 17 глава, 12 стиха. Луки 17 глава, с 12 стиха. Речь идет об Иисусе, когда Он подходил к городу. «И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, Он сказал им, пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились». Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9, как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Вера твоя спасла тебя. Знаете, я много раз думал за эту историю и думал много раз, ну как бы сосредотачивался. Но вы знаете, интересно, когда ты Библию читаешь очень внимательно, очень внимательно. Обратите внимание, Писание говорит, что Иисус подошел к городу, и Он услышал, что 10 человек кричат где-то вдалеке, Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. Они говорят, помилуй нас, они не просят исцелить. Они кричат, помилуй, Иисус. Они кричат. Если они кричат, значит, я хотел бы обратить ваше внимание. Вы слышите, Иисус подошел к городу, но они кричат где-то за городом. Они не могли войти в селение. Они прокаженные. По закону тогда прокаженный не мог быть в городе. Он где-то мог быть вдали, за городом. Но он мало того, что должен был быть вдали, он еще не мог подойти к самому человеку. Потому что если бы он подошел к человеку, по закону, его должны побить камнями. Его должны побить камнями. Даже издалека он должен кричать, нечист, нечист, нечист. Как вы думаете, у этих прокаженных Была еще надежда об исцелении или нет? Я думаю, нет. Я думаю, они уже давно были прокаженные. И, как говорится, выхода уже никакого не было. Но где-то они услышали, что есть человек, который ходит и исцеляет, и что его зовут Иисус, и что он исцеляет, и что говорят, что он или пророк, или он Бог, он себя называет. И они услышали это где-то. И они стали вдали, стали кричать: «Помилуй нас! Помилуй нас!» Иисус много исцелял. И я думаю, они много наслышались о нем. Что приходил человек, который возлагал руки и исцелялись. Мазал землей и исцелялись. Говорил только и исцелялись. И когда они его попросили, они ждали, что Иисус придет и прикоснется к ним. Они ждали, может, и думали для себя. Он нас исцелит. Говорят, что когда у него просят, он всех исцеляет. И они думали для себя, наверное, он сделает вот так. Наверное, он подойдет и скажет нам: исцелись. Или положит руки и скажет: исцелись. Но он не сделал ни того, ни другого. Он сказал интересную вещь. И для них, может быть, не совсем понятную. Он говорит: идите. Кричит им издалека: идите. Идите. И покажитесь священникам. Как вы думаете, эти прокаженные сильно возрадовались? Я не думаю. Почему? Потому что священник не исцелял. В Ветхом Завете священник делал для прокаженного анализ. Прокаженный человек должен был прийти к нему, и священник, осмотрев человека, должен был определить, чист или нечист. Если нечист, вынести вердикт, что он должен не подходить к людям, выйти за город и там жить. Если он чист, он должен был сказать ему, какие принести жертвы, и в течение недели еще остриться, обриться, и потом войти только. И этот священник должен был сказать, только констатировав факт. Скажите, как вы думаете, эти прокаженные уже когда-то были у священника? Да, они уже когда-то были у священника. И услышав слово: идите, покажитесь священникам, я думаю, многие из них подумали: сейчас придем, и что? Будет констатирован факт, что мы прокаженные, и священник скажет: иди снова за город, что ты пришел? Писание говорит, что они пошли. Вы знаете, проказа, она разная у людей. На этих 10 прокаженных они были в проказе физической. Как часто мы, попадая в грех, тоже окунаемся в эту неприятную вещь. Потому что грех – это есть проказа. И часто это ведет к тому, или к болезни, или к каким-то трудностям, или еще к чему-то. И мы кричим к Иисусу: Иисус, помилуй нас. И уже мы планируем для себя, как Иисус помилует нас. Наверное, Иисус... Ну, например, когда я молюсь, я говорю: Иисус, исцели меня. Я жду, что сейчас придет исцеление. Вот так оно придет, как я себе понимаю. Те прокаженные тоже для себя как-то понимали. Но он им сказал: идите. Идите. Им нужно было одно, просто послушать, что он сказал. Просто пойти, как он им сказал: идите. Как вы думаете, это же определенный путь, правда? Священника еще найти надо, он где-то находится. Он же не сидит за воротами до города. К нему надо было пойти. Это путь. В этом пути Иисус определяет для тебя и меня. В наших трудностях. Определяет для тебя и меня. Твое послушание точному Его слову. Он тебе не говорит: думай вот так, пока ты будешь идти дорогой, думай о том, как я буду тебя исцелять. Он говорит: ты просто иди, я тебе сказал, иди к священнику, значит, ты просто разворачивайся и иди. А он сам будет делать, вы слышите? Он сам будет делать то, что он хочет делать. И он уже определил, он знал, Иисус, когда они будут идти по дороге, они не дойдут до священника, они исцелятся. Вы понимаете, дорогие мои, если бы Ну, например, я сейчас молился дома, стоял на коленях, и Иисус мне проговорил: иди, иди к Сергею, иди. А я думаю для себя: я уже к нему приходил, правда, Сергей? Я уже к нему приходил. Ну, что мне еще идти? Сергей мазал меня, совершал то, что в Писании написано, и нет никакого исцеления. Но если бы мне Иисус сказал: иди, моя задача заключалась бы в самом главном. Я должен понять, что мой Бог святой. И если Он что-то мне говорит делать, то мне нужно только поступить так, как Он хочет, как Он сказал, дорогие мои. Я не дойду еще до Сергея, потому что Бог меня исцелит. Вы понимаете, дорогие мои? Бог хочет, чтобы мы точно исполнили Его Слово. Вы знаете, если Он святой, и если мы уверовали в Него, скажите мне, пожалуйста, Бог, Он совершенно все делает или нет? Дорогие мои, если Он что-то делает, Он это доводит до конца. Он такой Бог. Он доводит до конца. У Него нет такого, как у нас, у людей. Начали до середины, сделали, бросили. Или сделали на 80%, что-то бросили. Или делали одно, по дороге пришли мысли другие, и мы бросили. У Него такого нет. И Он хочет, чтобы у нас такого не было, дорогие мои. Чтобы мы своей головой сильно... Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Потому что там очень много всяких мыслей. Там приходят мысли, что-то тебе кто-то сказал, сосед или мама. Там приходят мысли, дьявол тебе может сказать. Но какие всякие разные мысли, всякие разные приходят и тебе шепчут, говорят: выход с этого положения. Да посмотри, да что ты, не справляйся, посмотри в компьютер, там почитай что-нибудь, если ты не справляешься. Но Бог, Он говорит: я хочу, чтобы ты просто, просто делал так, как я хочу. Они не дошли до священника. Они все исцелились. Они все исцелились. Я хочу сказать о милости Божьей. Он знал, скажите, что они придут 9. Скажите, Он знал или нет? Бог знает все. Он знал, что они не придут. Но тем не менее исцелил всех 10. Если Он исцелил 10, зная, что 9 не придут, то к тебе и ко мне какая же будет Его милость, если мы будем поступать, как хочет Он? Скажите, какая будет милость? Я думаю, великая будет милость. Великая будет милость. Давайте прочитаем еще одно место Писания. 4 Царств, 5 глава, с 1 по 15 стих. 4 Царств, 5 глава, с 1 по 15 стих. 4 Царств, 5 глава. С 1 по 15 стих. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так, говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что Он посылает ко мне, чтобы я снял с человека к проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман. И пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет, призовет имя Господа, Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу». Это тоже прокаженный. И когда ему Бог через пророка говорит, он гневается. Вы знаете, когда мы попадаем в трудности и болеем, и долго не проходит болезнь или трудность, оказывается, душа наша начинает гневаться. Господи, а почему так долго? А почему так сильно? А почему еще что-то? Господи, а я думал, Нейман говорит, а я думал, что он выйдет, возложит руки на меня, и я исцелюсь. А я думал. Скажите, правда мы думаем много, когда приходят трудности? Правда мы думаем много? Или не думаем много? Я думаю, мы так много думаем, что мы даже спать не можем, кто-то говорит, да. Сестра моя, и спать не можем, не только спать, и лежать не можем, и мы ничего не можем. Мы насколько иногда, когда трудность нас дожимает, мир становится нереальным. Я вам хочу сказать, дорогие мои, когда это продолжается день, неделя, месяц, 5 месяцев, мир становится тебе нереальным. Он нереальный, ты как во сне живешь и говоришь, Господи, когда я проснусь? Когда я проснусь, потому что эта ситуация, она меня зажала уже так, что я уже не могу. А он святой. Он говорит, у меня один день. Ты месяцы считаешь? А он говорит, а у меня один день, как 1000 лет. И 1000 лет, как один день. Он говорит, у меня, хочу делаю вот это, хочу делаю вот это. Но ты делай то, что я хочу, Бог говорит. Ты делай то, что я хочу. Ты делай то, что я хочу, Бог говорит. Когда ты делаешь то, что говорит Бог в точности, Бог стоит за своим словом. В Писании написано в Евангелии, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Нейман говорит, разгневался. Говорит, я думал, что он сделает вот так. Даже слуги Неймана умнее оказались. Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься? И обратился, и удалился в гневе. И подошли рабы его, и говорили ему, и сказали, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь чист. И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божьего. И обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. По слову человека Божьего. По слову человека Божьего. Я думаю, наш Бог не обманщик. Наш Бог не обманщик. Если Он что-то сказал, за этим стоит Бог. За Его словом стоит Бог. Проблема может быть во мне. Да, что-то не происходит у меня определенное время. Какие-то есть вещи, которые не происходят. На это есть разные причины. Но если я их начну решать своим умом, не спросив у Бога, если я не положусь на Бога и не дождусь, пока Бог начнет разрешать мою ситуацию, нам никому Бог не говорит, сколько это будет ситуация, правда? Он никому не приходит и говорит, Саша, Петя, Коля, будет 3 месяца, или будет год, или будет 1 день. Он не говорит. Она пришла, эта ситуация. Она пришла, и она есть. Она просто есть. Она просто была у 10 прокаженных. Она просто была у Неймана. Она просто была. Но тебе и мне нужно быть насколько внимательным к тому, чтобы соблюсти Слово Божье, чтобы не упустить и не промазать, и не проглить себе же страдания. Давайте прочитаем еще одно. 4 Царств, 13 глава, с 14 стиха. Елисей заболел болезнью, о которой потом и умер. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Вчера я думал над этим. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. Болезнь необъяснимая вещь. Болезнь необъяснимая вещь. Я скажу потом почему. И пришел к нему Иоас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил: отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей: возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому: положи руку твою на лук. И положил он руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. И сказал: отвори окно на восток, и он отворил. И сказал Елисей: выстрели, и он выстрелил. И сказал: это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке в конец. И сказал Елисей: возьми стрелы, и он взял. И сказал царю израильскому: бей по земле. И ударил он 3 раза, и остановился. И разгневался на него человек Божий, и сказал: надобно было бить 5 или 6 раз, тогда ты победил бы сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. И умер Елисей, и похоронили его. И полчища моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили этого человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Вот почему я сказал, что болезнь – неопределенная вещь. Тяжело нам понять. Если даже кости Елисея были святыми, что человек поднялся, а болезнь – от болезни умер, написано. Но я не об этом. Царь пришел к Елисею, Елисей говорит ему: возьми стрелы и бей. Скажите, сколько раз сказал ему пророк ударить? Нет, это после, а сразу. А? Он ему просто сказал: возьми стрелы и бей. Такая тонкость, дорогие мои, если вы обратили внимание. И он начал бить. 3 раза. А кто сказал 3 раза? Никто не сказал. Вот так в жизни нашей, вот такая мелочь может играть роль, дорогие мои. Ты что-то начинаешь делать, и вроде бы по Слову Божьему начинаешь упускать самые мелочи. И оно начинает не работать. Елисей ему потом говорит: я тебе сказал бей, а ты ударил 3 раза. Он же ему не сказал бей 3 раза. Вот если бы он ему сказал ударь 3 раза. Вот так и Бог, дорогие мои. Если он тебе сказал, он стоит за своим словом. Если ты его делаешь в точности, он стоит за этим словом, дорогие мои. Но если ты, помните, как мы вначале прочитали: проклят всяк человек, делающий дело как? Небрежно. Невнимательно, спустя рукава, как-то опрометчиво, как-то плохо, и ничего, и для Бога и так сойдет. Вы знаете, если так подумать, что для Бога и так сойдет, то для Него ничего не будет. У Него все нормально, у Него все на своих местах. Он Бог, Он доведет до совершенства. Он доведет. Вы знаете, иногда мы думаем, что если мы что-то не сделаем, вот это, вот если я вот такое не попроповедую, или там не поиграю, или не попою, значит, вот, ну, мы какую-то значимость себе придаем. Вы знаете, там, когда Иисус ходил, и ученики тоже там иногда значимость придавали, Он говорит, если они умолкнут, Он говорит, я сделаю так, что камни будут говорить. Вопить будут камни. Он говорит, камни будут. Вы понимаете, дорогие мои, камни. Он говорит, камни начнут говорить. Камни. Нам кажется, это там как. Если ты не сделаешь, сделай другой. Он сделает, Бог найдет другого. А как же ты? С чем ты? С чем я? С чем я останусь? Вот вопрос. С чем я приду к Богу? Что я ему скажу? Что я небрежно делал? Господи, у меня было сколько проблем. У меня было сколько обстоятельств. Мне и то мешало, и то мешало. Ты ж видел, Господи. Это мы думаем, что мы так сами себя оправдаем. Это мы так иногда думаем. Нейман тоже думал. И если бы не у тебя рабы, так бы и уехал прокаженным. Так бы и уехал прокаженным в свои реки окунаться. Дорогие мои, есть наши реки по жизни, наши, в которые мы окунаемся. Не Божья река. Он говорит, когда я вошел в реку, пророк, он говорит, сначала воды было по лодыжку, потом по колено, потом по пояс, а потом говорит, я не мог идти, потому что течение меня несло. Дорогие мои, пока не начнет тебя нести течение, пока ты идешь своими ногами, надеешься на свои ноги, но когда придет сильная вода Божья, она тебя понесет. Дорогие мои, Он святой Бог. Я начал с того, что Он святой Бог. Мы часто не понимаем. Мы уже так себя, вы знаете, так на себя уже, мы иногда думаем, да не, я на себя не надеюсь. Я тоже так часто думаю. Не-не, я на себя нет. Я на себя не надеюсь. Если я попал в ситуацию, я и то делаю, и то, и то. Ну, а там где-то. Никто ж не видит. Я думаю, что и Бог не видит. Он видит. Он видит. Он видит, насколько ты надеешься на себя. Он видит. Даже если ты думаешь, что ты не надеешься на себя, Он все равно видит, что ты надеешься на себя. Ну, и в крайнем случае, на соседа. Если уже не на себя, ну, еще там на кого-то. А Он хочет. Он ревнитель. Он святой Бог. Он говорит. И Нейман думал. И те 10 прокаженных, которые шли, тоже думали. И этот царь тоже думал. Он думал, сказал Елисей ударить. Я и ударил 3 раза. Что еще надо тебе, Господи? А Бог говорит, мне надо, чтобы ты бил до тех пор, пока я тебя не остановлю. Он даже, я думаю, не подумал об этом, этот царь. Он даже не подумал об этом, что надо делать, сколько Бог сказал. Сказал Бог, что нужно тебе сколько терпеть. Терпи. А я думал, что нужно потерпеть только вот сколько. Мне же больно, Господи. Мне же трудно. Я не знаю, что мне делать. Я так думаю. А Он говорит, ты думай, ты слушай, что я говорю. А что Он говорит? Он говорит Духом Святым через вот это слово. Потому когда ты читаешь, будь внимателен к тому, что Дух Святой открывает тебе. Будь внимателен. Будь внимателен. Не имеешь терпения, что Бог говорит? Имеешь что? Долго терпение. Да. Не имеешь терпения, имей долго терпение. Но Он говорит. Но Он говорит. Мы говорим, послушайте, мы как бы сами себя, мы говорим, Бог живой и отвечающий. Мы говорим так. Но когда приходит ситуация и долгая, и трудная, вдруг мы уже начинаем не так говорить. Где ты, Господи? Я не слышу тебя. Почему ты не отвечаешь? Как так? А Он говорит. Он говорит. Он говорит. Он говорит тебе внутри тебя. Он говорит в тебе. Я даже сегодня жене своей сказал. Знаешь, говорю, когда мы придем на небо, мы поменяем с тобой мышление, которое сейчас имели. Поменяем. Потому что там мы поймем. Не так, как сейчас. Там нам откроется не так, как сейчас. Там нам откроется, и мы поймем, почему так было. Но сейчас, пока мы в теле, нам тяжело понять. Это жмет нашу плоть, это жмет нашу душу. Слезы текут, боль продолжается, и ты не знаешь, и ты как бы не знаешь выхода. Но выход – это Иисус. Но выход – это Иисус. Он говорит… Ну, помните эту историю с Мартином Лютером? Когда, ну, у него там проблемы начались. Это ж ты рассказывал, Сергей, нет? Да? Ну, неважно, я повторюсь, если ты не против. Ну, когда он, там что-то у него проблемы были, и жена оделась во вретище, ну, в одежду плача, что как будто кто-то умер. И он говорит, ты что оделась так, как будто кто-то умер? У нас же никто не умер в семье. Она говорит, как Бог, говорит, умер? А он говорит, как? Бог никогда не умирает. Она говорит, а что ж ты такой, говорит, такое состояние твое, как будто бы Бог умер. Он не умер, если Бог не умер. И если Писание говорит, что тот, кто в нас сильнее того, кто в этом мире. И если Писание говорит, если Бог за нас, кто против нас? А как же, Господи, а посмотри, что делается. Мне то тяжело, мне то до слез тяжело, Господи. Я то рыдаю тут, и у меня болит, и у меня проблема такая, Господи. Мы так кричим иногда, я так себе недавно задумался, думаю, Господи, мы правда, уже нас, если нас допекает, мы уже так кричим, такое ощущение, что будто бы Бог не знает этого. Вот знаете, ну вот правда, вот такое ощущение, что ты как до соседа на второй улице хочешь докричаться. Вот, Иван, Иван, что ты слепой, там, не видишь, что ли, что у меня типа плохо, да? Ну, ну такое, вот такое ощущение. Мы уже себе такое вот, знаете, но он же говорит, что я, говорит, вселюсь внутрь вас и буду, говорит, ходить внутри вас. Прямо внутри ходить вас буду, говорит. Но если он ходит внутри меня, Но уже тогда на крайний случай скажи: Господи, дай мне силы. Я себе говорю: Господи, дай мне силы. Просто тогда пройти. Вот скажите, когда приходит трудность, мы свою ситуацию сразу сравниваем с теми, кому хуже или кому лучше? Ну скажите правду. Конечно, мы сравниваем с теми, кому лучше. Сестра, вы правы. Я тоже свою ситуацию, я, может, раз вспомню, кому хуже, но 100 раз вспомню, кому лучше. Но 100 раз вспомню, кому лучше. А недавно мне Бог такую показал такую вещь. Я что-то там хотел прочитать, ну, по лечению, и открыл, ну, интернет открыл, и начал читать свидетельства людей. Ну, какие там. Я когда прочитал, я закрыл и думаю, Боже мой, каких только у людей трудностей и болезней нет. Таких, с какими я думаю, как они живут? Как они живут с этим? Даже неверующие люди. Ни на кого им положиться. И я подумал, думаю, как они с такими болезнями, как они живут? И мне сразу легче стало. Ну, в том плане легче, почему мне стало? Потому что думаю, значит, моя болезнь намного легче или моя проблема. А люди бедные, они в такой агонии живут. Думаю, Господи, мне их жалко стало, я вам честно говорю. Я чуть не заплакал от того, что думаю, Господи, а я тут хнычу. А они бедные страдают еще больше. Потому я вам хочу сказать, дорогие мои, у нас было так. Вот в городе, где мы жили, у нас было так, ну, несколько раз. Я сам это лично слышал. Вот, ну, часто к служителю подходили люди, и, знаете, подойдут и говорят: ой, там, пастор, у меня такая проблема, там это, машина поломалась, там, ну, такое это, проблема. Такая вот это, или там штаны порвались, ну, короче, это. Такое, я имею в виду по мелочам, вот люди вот так, знаете, доставали пастора. Он говорит, а он у нас, ну, Алексей, он такой вообще мягкий и хороший по характеру. Он говорит: да я рад бы помочь, говорит, это, ну, чтобы тебе легче стало. А у нас на курорте там спинальное отделение было. Знаете, спинальное отделение – это люди, которые на колясках там ездят. На колясках, они больные люди, у них ноги, руки не работают. И он говорит: я бы тебе рад помочь, говорит, ну, все, что я могу, говорит, съезди на курорт. Просто съезди на курорт в санаторий туда, в славянский санаторий. Просто, говорит, походи там, ну, посмотри на людей, и сразу твоя проблема – ее просто не то, что не будет. Ты забудешь, как она называется. Ты забудешь, как она называется. Вы знаете, я там работал на этом курорте. Я работал там в телеграфе. И я часто ходил там и смотрел на этих людей. Честно вам скажу, они меня удивляли. Они соберутся, кругом станут на этих колясках. Что-то смеются, такие веселые. Вы знаете, на них посмотришь, можно себе вдохновиться в том плане, что люди при проблеме такой большой, они имеют силы радоваться, они имеют силы, мы верующие читаем и говорим, когда придет огненное испытание, радуйтесь, когда впадаете, Яков пишет. А мы мы даже не понимаем, не знаем и вообще понять не хотим, как это, вы понимаете? А там я смотрел на этих людей и думаю, люди, обреченные в то, что он никогда не будет ходить этими ногами, к этой коляске привязанный, такое ему неудобство. Ты на него смотришь и думаешь: Боже, вот это проблема, которая, ну, ужас просто. Ужас, это только кажется, что, ну, это он ездит на коляске, все. Вы представьте, сколько ему неудобств везде. Везде, это хорошо, если только ноги, а если и руки еще. И эта бедная эта душа, она там стенает, и они еще находили в себе силы, они еще там улыбались, друг с другом разговаривали, они там еще, ну, какие-то жизнь свою как-то устраивали. Потому я хочу сказать, дорогие мои, наш Бог святой. Наш Бог святой. Он хочет, то, что 3 примера я сегодня прочитал, Он хочет одного, делать так, как Он говорит. Делать так, как Он говорит. Не натаскивай. Я знаю, когда приходит трудность, я буду заканчивать. Когда приходит трудность, разум наш, он не имеет покоя от наших мыслей, от мыслей мамы, от мыслей брата, от мыслей там сестры. Он не имеет покоя, потому что еще и дьявол наворачивает. Он говорит: а как эта болезнь пройдет, она не пройдет, оно будет там еще. Потому открываешь Писание, читаешь, Бог сказал вот так. Ага, Бог сказал вот так. Например, ну, Сергей, я извиняюсь. Вот я приходил к Сергею несколько раз. Он молился за меня с помазанием елея. Знаете, какая у меня мысль была следующая, когда вот мы здесь стояли, напомню, ну, на служении. И у меня мысль приходит попросить еще, чтобы помолился Сергей с помазанием елея. А вторая мысль приходит, я ему уже надоел. Ему уже надоел. Ну что, я раз прихожу, два прихожу, три прихожу. Ну что ты такое? А тем более, когда ты имеешь опыт. Я помню, когда я только уверовал, у меня тоже проблемы были со здоровьем. И я помню, как я, знаете, как ты когда ну, человек еще новообращенный, ты, у тебя еще не все сложилось, ты духовно еще не стоишь так твердо. И тебе все время хочется, чтобы за тебя молились за тебя, приходить к ним. И я помню, к одной сестре я проходил, там служительница у нас в церкви, жене пастора, приходил. И я помню, раз к ней пришел, и два пришел, и три пришел, и пять пришел. И, ну, он, ну, помолись, чтобы Бог меня исцелил. Ну, в моем понимании, молись, чтобы пока Бог не исцелит. Ну, молись. В очередной раз я пришел. Она говорит, ты сколько будешь ходить ко мне? Я так стал. И я вам честно скажу, я благодарю Бога, что Бог, Он меня оставил. Потому что когда она мне сказала, что ты сколько раз приходить будешь, да иди уже, что ты, уже самому надо уже стоять и молиться, и это. У меня сразу мысль пришла, уйду и больше никогда не приду в церковь. У меня сразу пришла. Скажите, это от Бога была мысль? Видите, как дьявол сыграл на такой простой вещи, дорогие мои. На такой простой вещи. Она, конечно же, не имела в виду что-то плохое для меня. Она просто, наоборот, меня хотела укрепить, чтобы чтоб я сам уже собрался. Уже, ну что ж, я одно подхожу, и одно молись, и молись за меня. Понимаете? Но я просто хочу сказать, дорогие мои, почему я сказал за Сергея, что мне такая мысль подошла. Когда вот этот этот царь пришел к Елисею, он ударил, он сказал, бей. И тот ударил три раза. Он сказал, ты чего остановился? Я потом уже сейчас другой раз думаю, все, подойду к Сергею, что не будет говорить, что не будет думать. Я все равно буду бить, пока Бог не исцелит. Ну, или пока Бог не освободит семью. Ну, как бы это. Потому я хочу сказать, дорогие мои, очень важно понимать нашего святого Бога. Последнюю проповедь, когда я слушал, на ютубе Андрея Шаповала, ну, то, что я слушал проповедь, он говорил о такой вещи, что говорит, сегодня проблемы в церкви, это вот сейчас передаю его слова, то, что он проповедовал, сегодня, говорит, проблемы в церкви, мы не до конца знаем Бога, нам нужно познание Бога, чтобы, говорит, мы больше и больше знали нашего Бога, потому что незнание, говорит, оно делает то, что мы делаем неправильные вещи, дорогие мои. Делаем неправильные вещи. Оно я так слушал для себя и думаю, правда, если ж я Бога мало знаю, если я мало с ним пребываю, если я не рассуждаю, если для меня Писание только выхваченное одно, которое говорит, я исцелен, только вот тут и все, а другое место я уже не читаю, что там дальше написано. Значит, я имею проблемы, дорогие мои. Она, эта проблема разбивает меня. 10 прокаженных. Я думаю, им трудно было идти к священнику. Потому что всю дорогу, я думаю, они думали, что сейчас придем к нему, и он нам приговор опять очередной скажет. Но благо, что слово Христа, которое он говорит, дорогие мои, я хочу подчеркнуть, уже просто заканчивая, я хочу подчеркнуть, если Иисус сказал слово, то только вопрос времени, когда оно исполнится. Вопрос времени. Я хочу сказать себе и вам, вопрос времени. День, два, месяц, оно все равно исполнится. Аллилуйя. Оно все равно исполнится. Аллилуйя. Хочу вам простой пример сказать. Самый простой. Мне очень хотелось приехать в Америку. Ты нам не новость сказал, да? Вы все здесь сидящие, вы, наверное, вас насильно сюда не привезли. Вы все хотели приехать. Ну, это может быть дети, родители, там, я понимаю, разные ситуации, но это не этот вопрос. Я сильно хотел в Америку. Ну, я представлял, что когда я приеду в Америку, я даже не задумывался. Вот представьте, до такой степени ты хотел, что когда я приехал, и нас поселили к Виталику, помню, в этот, ну, в ренте он дом снимал. Я только тогда понял, что думаю, стой, у меня в Украине квартира моя собственная, которую мы купили, есть жилье это. А тут же я ж буду жить в ренте. Думаю, я только понял на третий день в Америке, уже здесь, что стой, а за этот рент надо еще сколько платить. А когда Виталик нас привез на заправку, как сейчас помню, вы не можете себе представить, для украинца, он такой, ну заправляйся. Я сунул, полный бак, бжух. А он говорит, ну иди плати. Я глянул на это, $50. Ну, для украинца $50 в то время, когда там курс был 1:4. Я Лене даже сказал, говорю, Лена, как мы жить здесь будем? Один раз заправил, $50 налил сразу. Думаю, как же мы жить здесь будем? Так на чем я остановился, уже перешел к другой теме. Видите, как? Сказал, закончу, уже перешел. А? А, заметь, все, заканчиваю, все, последнее. Так вот, я так хотел сильно в Америку. У меня была работа, я в телеграфе работал на курорте, и у меня там было одно молитвенное место. Знаете, у каждого христианина есть такое любимое молитвенное место. Оно было там возле посадки, такой лесок, площадка такая, там никого не было никогда. И от дороги далеченько так, я туда проезжал, я остановился и молился. И я молился и просил, Господь, а? А в землю обетованную. И я просил и молился. Говорил, Господи, я так хочу. Ну, выведи, ну, поведи. Ну, дай мне уехать, дай мне уехать, дай мне уехать. Как вы думаете, сколько я молился? Пока не уехал, правильно. Ну, сколько по времени, как вы думаете? Ну, сколько? Год? Два, кто больше? 10 лет. 10 лет я молился. Вы можете представить? 10 лет! Вот сколько я на курорте работал, 10 лет я молился, Господи, дай мне уехать. И через 10 лет я все равно уехал. Я даже иногда думаю, может, Бог и не хотел, чтобы я уехал, но он уже по неотступности твоей. Но я к чему? Я к хорошему хочу привести этот пример, дорогие мои. Не к тому, что, а к тому, что, если у вас есть какая-то проблема или нужда, не бейте 3 раза. Не бейте 3 раза. Вы понимаете? Потому что правда есть место в Писании, что по неотступности. Уже просто не потому, что хочу тебе сделать, но по твоей неотступности, что ты бьешь и бьешь и бьешь и бьешь. Ну, мы знаем пример с судьей неправедным, да? Бьешь и бьешь и бьешь и бьешь. Прошу, прошу, Господь, нету. Но вы представляете, я сам себе удивляюсь, думаю, сколько ж надо было мне веры такой, сколько ж надо было мне, все равно я не получал, но верил. Никто. Не, у нас не было так, чтобы родственников близких. Вообще это чудо. Дело в том, что вообще у нас не было никакой возможности. Потому я даже, представьте, я в молитве кричал, говорю, Господь, у меня нет никакой возможности туда уехать. Но ты, Господи, знаешь, что я туда хочу. Великая слава Богу, что я здесь. Великая слава Богу. Но вы знаете, все, заканчиваю. Я извиняюсь, пастор. Можно я последнее? Нет, ну не вопрос, не за это. Вопрос в том, что когда ты чего-то сильно хочешь. Но я вам хочу сказать, дорогие мои, вот какие мы люди. Мы ж, вот почему я думаю, чего нам Бог часто и не дает. Мы ж такие, вот это будем вопить, кричать до Бога. Уже даст Господь. А мы потом даже можем, вы знаете, 10 лет кричать, а потом сказать, а может мне что-то, мне вот тут так не сильно, вот тут что-то понравилось, что-то, может мне не назад надо, хочется уже, понимаете, и даже из благих целей, я хочу вам даже сказать, из благих целей, но благо, почему я хочу сказать, чтобы мы понимали одно, что все равно все надо спрашивать у Бога, потому что я когда приехал сюда, для меня было, я попал, там ты каждый день в служении, там ты каждый день, непонятно, там такой движняк же, духовно. А когда сюда попал, думаю, куда я попал? Думаю, что ж тут? А тут раз, когда-никогда там в месяц попроповедуешь, и думаю, вот это да, это. И прошло где-то 2,5 года, и я начал уже говорить, Господи, может мне назад вернуться, это. Но благо, Дух Святой мне четко, ясно открыл. А вот теперь ты у меня спроси, что я хочу. А вот теперь ты у меня спроси. И вот это спроси было 1.5 года. 1.5 года я спрашивал уже. Уже я спрашивал, Господь, что мне делать? Открой мне ясно, мне вернуться, там служение это, или мне остаться, здесь будет служение это. Я четко спрашивал. И Бог ко мне проговорил ровно через 1.5 года. Он ясно мне сказал через человека, что ты должен остаться здесь и трудиться здесь. Ясно мне Бог сказал. Ясно, дорогие мои. Это я вам честно говорю, я полтора года спрашивал у Бога. И ясно Бог проговорил ко мне через одного человека. Ясно проговорил через проповедь. Давайте мы поднимемся на наши ноги.